Радиотелецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа «Великие пророки Библии». Их называли большими пророками – Исаия, Иеремия, Иезекииль. Авторы самых больших книг Священного Писания, которые сложно понять современному сегодняшнему читателю. Однако без этих книг настоящий облик Библии невозможен. Иеремия – пророк-страдалец. Программа третья. Является ли пророк почетной профессией? На основании Нового Завета создается впечатление, что да. В первом послании к Коринфянам нам написано о том, что дар пророчества – это один из самых первых даров Святого Духа. Одних поставил он пророками, других – апостолами. Далее в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах духовных, а более того, чтобы пророчествовать». На этом основании мне приходилось встречаться с многими искренними христианами, которые желали получить этот дар, а некоторые прилагали все усилия к тому, чтобы окружающие поверили в то, что такой дар у них есть. Но на подобные заявления мне очень часто хочется ответить словами Иисуса: «Не знаете, чего просите». Иеремия своей жизнью показывает нам, что доля пророка крайне нелегкая. В 16 главе пророк открывает нам немного своей личной жизни. «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём». Представьте себе ситуацию. С одной стороны, Бог говорит: «Да я тебя от утробы матери познал». Говорит: «Я тебя ставлю в молодом возрасте уже на пророческое служение». Действительно, пророческое служение Иеремии продолжалось более чем 70 лет. Он пережил царя Манассию, Иосию, Иоакима, Иехонию и Сидекию. Но при всем этом Бог не позволил ему ни иметь семью, ни детей. Почему? У Бога на это были причины. Бог не готовил Иеремию к целибату, который сегодня существует в традиционном христианском священстве. Но вот какая ситуация была во времена Иеремии. Третий стих 16 главы говорит нам: «Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на земле сей. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Действительно, если мы знаем что-то о войне, то детям достается на войне больше всего. Недавно мне пришлось видеть документальный фильм о детях Второй мировой войны, о том, как выжившим детям в это военное время эта страшная война принесла неизгладимую, неисцелимую травму. Вот почему Бог говорит Иеремии: у тебя не будет ни семьи, ни детей. Потому что Всевышний бросает своего пророка, как говорят по-русски, из огня да в полымя. Большую часть своей жизни Иеремия проживет в темнице в осажденном городе Иерусалиме. Что же происходит? Давайте по порядку. Прежде всего, поговорим об истории Израиля, в частности Иуды, в то время. Пророк Иеремия начинает свое служение после смерти Манассии, который хоть и был самым грешным царем в Иудее, поставившим всевозможных идолов, уничтожавшим пророков Божьих, но раскаялся в своих деяниях. Проблема заключается в том, что, несмотря на раскаяние Манассии и последующее царствование праведного царя Иосии, народ не изменился. Царь хоть и несет ответственность за государство, но не может быть ответственным за выбор каждого отдельного человека. К большому сожалению, идолопоклонство глубоко засело в душах иудеев, и это было серьезной проблемой. Несмотря на религиозные реформы, которые проводил Иосия, Иеремия продолжал говорить обличительные речи не в адрес царя, но в адрес народа. И об этом мы говорили в наших предыдущих передачах, как Господь посылал его и как он стоял у ворот храма, обличая и вскрывая лицемерие многих посещающих храм, ведущих двойную жизнь. Однако же в конце своей жизни и царь Иосия совершает ошибку. Он заключает союзнический договор с вавилонским царем Набопаласаром. Нововавилонское царство начало свой расцвет в середине VII века до нашей эры. В 622 году войска Набопаласара разгромили ассирийскую армию и сожгли столицу Ассирии Ниневию. Ассирийцы были самыми жестокими захватчиками на всем Ближнем Востоке. Именно от них произошли самые жесточайшие казни, которые применяются, к сожалению, до сих пор. Они сажали своих противников на кол и четвертовали их живьем. Один историк, описывающий захват Ниневии, говорит о том, как вавилонские генералы, схватив последнего царя Ассирии, сказали ему: «Хочешь пить крови? Так пей ее». И умертвили его. Однако же Иосия, видя такое развитие событий, понимал, что вавилоняне являются давними друзьями Иуды. И еще при его деде Езекии приходили послы от тогдашнего правителя Вавилона Меродаха Баладана или Мардука Апал-Идины, как в аккадском оригинале, для того, чтобы заключить союзное соглашение. Иудея была хоть и маленьким государством, но ее небольшая армия была очень хорошо обученной и ценилась весьма. Основным соперником нового царя Набопаласара на Ближнем Востоке был египетский фараон, который, к несчастью, находился довольно далеко. И для того, чтобы добраться до столицы Египта, необходимо было преодолеть не одну сотню километров по пустыне, что было нелегко даже для такой хорошо обученной, подготовленной армии, как Вавилонская. И началось многолетнее соперничество между Египтом и Вавилоном, кульминацией которого явилась битва при Кархемише, недалеко от границы Сирии и Израиля, куда направлялся фараон египетский Нехао вместе со своими колесницами. Иосия же, исполняя союзнический долг, нарушил самое главное повеление Торы – не вступать ни с кем из языческих народов в союзнические договора, а занимать нейтральную позицию. Иосия выступил недалеко от Мегидо в долине Иезреэльской против фараона Нехао, желая преградить ему путь, показав при этом верность своему сеньору, вавилонскому царю Набопаласару. Для Иосии это закончилось трагично. Колесницы фараона смели сопротивление войск Иосии, и сам царь был убит. Фараон решил действовать до конца. Вернувшись после своего поражения в битве против вавилонян у Кархемиша, фараон решил сделать Иудею буферным государством. Для этого он снял и сверг с престола сына царя Иосии Силума и поставил другого сына, Иоакима, который начал вести проегипетскую политику. Это ничем хорошим не закончилось. В 605 году до нашей эры войска, руководимые сыном Набопаласара, тогдашним военачальником Навуходоносором, приступили к стенам Иерусалима. Царь Иоаким был чрезвычайно испуган. Он открыл ворота и капитулировал перед Навуходоносором. Навуходоносор пощадил Иоакима и также не разрушил, не тронул ничего в Иерусалиме. Он только лишь забрал часть сокровищ храма и взял из царских сыновей в плен к себе, чтобы они были у него при дворе. Это была известная политика, которую проводили вавилонские цари для того, чтобы готовить как бы местное руководство, лояльное Вавилону. Таким образом, известный библейский пророк Даниил вместе со своими друзьями, сыновьями царскими, попадает в покои вавилонского царя. Однако же Иоаким продолжает вести очень безграмотную политику. Он продолжает оглядываться на Египет, несмотря на очевидную слабость режима Нехао. И как только Навуходоносор, уже ставший к тому времени царем вавилонским, оказывается отвлеченным на востоке войной с медянами и персами, и Иоаким перестает платить дань в Вавилон и снова обращает свой взор на Египет. Но долго этому не удалось продлиться. Проходит 7 лет, и уже в 597 году до нашей эры, в 6 веке, войска Навуходоносора оказываются под стенами Иерусалима. Город выдерживает осаду, во время которой царь Иоаким умирает. Его тело выбрасывают за ворота города, что исполняет одно из пророчеств, сказанных Иеремией об Иоакиме, записано в 22 главе и 19 текст. «Не будут оплакивать его, увы, брат мой, увы, сестра». Не будут оплакивать его, увы, государь, увы, его величество. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Это пророчество полностью сбылось. Вставший на престол малолетний сын Иоакима, подросток, Иехония принимает решение капитулировать. Он выходит за ворота города, и Навуходоносор сразу же берет его в плен и увозит в Вавилон вместе со многими другими пленниками, которых забирает с собой, пытаясь ослабить власть в Иерусалиме и подчинить ее себе. На место Иехонии становится брат Иоакима Сидекия, который клянется в верности Навуходоносору, но как только Навуходоносор пересекает реку Ефрат, возвращаясь обратно в Вавилон, Сидекия сразу же оборачивает свой взор на юг к Египту. И опять все по новой. Опять проходит еще 10 лет. И войско царя Навуходоносора оказывается под стенами Иерусалима. Но Сидекия упрямее всех своих предшественников. Он до конца держит оборону, надеясь на то, что египтяне выйдут со своими войсками на помощь осажденному Иерусалиму. Когда же египетский фараон не приходит на помощь, вавилоняне в конце концов пробивают в стенах города брешь. Царь Сидекия со своими ближайшими слугами уходит, пытается скрыться через подземный ход в своем саду, но в районе Иерихона охрана царя Навуходоносора арестовывает его и его свиту. Сидекию отводят в Ривлу, где он предстает перед Навуходоносором в кандалах, как предатель, убивают на его глазах его сыновей и выкалывают ему самому глаза. Иерусалим постигает трагическая участь. Армия Навуходоносора сжигает город и храм. Все это время Иеремия находится в осажденном городе. Он выдерживает 3 осады Иерусалима. и всякий раз предстает и перед царем Иоакимом, и перед царем Сидеки. Бог не посылает его к Ехонии, потому что Ехония практически вообще не праздновал, не царствовал. Вот какой результат, к сожалению, можно проследить, как хорошо слушали его иерусалимские цари. В 36 главе книги пророка Иеремии сказано, как в 4-й год Иоакима Иеремия написал книжный свиток об Иуде и Израиле. Бог повелел ему это сделать. Вместе с Иеремией совершал свое служение пророк Барух, который, возможно, и записал слова, которые мы читаем сегодня в книге Иеремии. Как сказано здесь в 18 тексте, Барух говорит им: «Он произносил мне устами своими все слова сии, а я чернилами писал этот свиток». Однако же, когда этот свиток попал к царю Иоакиму, царь сидел в своем зимнем доме, и перед ним горела жаровня. И когда его слуга Иегудий прочитывал 3-4 столбца из свитка, царь отрезал их ножом и бросал их в огонь. Можно себе представить, что фактически огромное количество пророческих изречений, которые Бог повелел Иеремии сначала сказать, а потом написать, были просто сожжены и уничтожены. Однако же при всем этом, когда Иоаким сжигает свиток, Господь обращается к Иеремии и говорит в 28 тексте: «Возьми себе опять другой свиток и напиши на нем все прежние слова». Если вы думаете, что это сделать очень легко, то вы заблуждаетесь. Во-первых, взять свиток – это нужно было приобрести кожи, которые были очень недешевые, и сделать из них свиток. И это был не маленький свиток, потому что фактически каждые 4 колонки их отрезал царь. То есть это фактически вот примерно такого размера лист кожи, и 4 колонки на нем помещаются. Это мы знаем на основании того, как сегодня выглядят свитки Мертвого моря. В одном листе помещаются 4 колонки, и эти листы сшиваются между собой по краям, образовывая свиток. То есть фактически каждый лист они проворачивали, царь отрезал эти нитки, и лист бросал в огонь. После этого Бог говорит Иеремии: «А ты опять это сделай». Большую часть своего служения Иеремия проводил в тюрьмах. И во время Иоакима за слова о том, что Навуходоносор уничтожит Иерусалим за беззаконие Иуды, Иеремия был брошен в тюрьму. Даже те священники и царские слуги, которые пытались защитить Иеремию, они вынуждены были бежать от Иоакима, но были арестованы, схвачены и казнены Иоакимом. Точно так же и во время Сидекии. За нелицеприятные слова в адрес царя Иеремия снова был брошен в тюрьму. В тюрьме, вернее, не совсем в тюрьме, а буквально в помойной яме, Иеремия просидел большую часть осады Иерусалима. Вы можете себе представить, если в Иерусалиме для свободных людей не было достаточно еды, то сколько еды было или питья, потому что воды тоже не хватает, было у Иеремии. После этого вавилоняне освободили Иеремию из темницы, но оставшиеся сторонники Сидекии во главе с некоторыми царскими потомками, выжившими, взяли и насильно увели его в Египет, где он и умер. В конце концов, судьба пророка до конца нам неизвестна. Мы знаем только одно, что в конце книги, в последней главе, в предпоследней главе книги, в 50-й главе, по-видимому, рукой Баруха было написано в 51-й главе «Доселе речи Иеремии». Барух, по-видимому, выжил и закончил этот пророческий труд. Однако же Бог всегда был с пророком. Находясь в темнице, Иеремия услышал слова Божии, обращенные к нему. «Воззови ко мне», 33 глава, 3 стих, «и я отвечу тебе, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Такими словами Господь укреплял Иеремию, пророка своего, и укрепляет каждого из нас, кто до конца доверяется его ведению.